Очень хороший вопрос, который подобрал Санкаршин Прабу. Это, собственно, вопрос, который описывается в ряде священных писаниях, таких книг, как Джайва Дарма, Шилабхактивинода Такура. А почему в мире так много религий и так мало людей, которые по-настоящему в них верят, следуют их духовным заветам, традициям, ну, вообще понимают суть? Дело в том, что, как говорит Бхагавад-гита, существует лестница веры, и она одна для всех. И существуют разные ступени возвышения по этой лестнице сознания. По сути дела, религии существует две. Одна – это вечная религия души, как говорит Бхактивинода Такура, а вторая – это то, как эта вечная энергия души отражается как тень в соответствии с местом, временем, обстоятельством, нацией, какими-то местными законами, обычаями и так далее. И таким образом мы понимаем, что мы имеем в религии всегда с теневой стороной религии и с подлинной стороной религии. Поэтому, поскольку у объекта всегда есть как бы объект, и всегда от него есть тень, в зависимости от освещения, мы всегда будем иметь дело с этими двумя реалиями. И Шримад Бхагаватам предлагает нам отбросить кайтову дхарму. То есть сам по себе принцип того, что религия – это что я использую для себя, для более качественной эксплуатации моих материальных желаний, а Бог – это моя палочка-выручалочка, и, собственно, в центре стою я, мои желания, мои стремления, а если Бог и есть, то Он должен их удовлетворять, а если Он не удовлетворяет, то я найду себе другого Бога или перестану верить в Него вообще. Такое мышление называется кайтова дхарма, материалистическая религия. К сожалению, в материальном мире такое мышление склонно к большинству верующим, поскольку большинство людей находится на достаточно поверхностном духовном уровне. Почему? Потому что в этот мир попадают души из татаста шакти, из пограничной энергии Бога, и сюда они попадают, чтобы трансформироваться, именно те души, которым необходима эта трансформация. А те души, которые прошли эту трансформацию, возвращаются обратно в духовный мир. Это первое. Второе, если даже они и вращаются в этом материальном мире, это только в качестве там, учителей, великих душ, спутников Господа и так далее. То есть в какой-то высшем предназначении, а не просто вот ради того, чтобы удовлетворять какие-то свои желания, амбиции. Мы сейчас не будем в этом ответе квалифицировать все такие души, но мы определимся, что есть обусловленные души и освобожденные. Обусловленные души – это те, кто попали в материальный мир и под влиянием своих желаний, своих заблуждений, своих мисконцепций пытаются двигаться в этом мире, поставив себя в центр всего, считая, что мир существует для них. Но таких душ много, и поэтому у них постоянные конфликты, войны, и они могут собираться в различные группы, политические партии, объединяться под какими-то знаменами, будь то знамена религии или альтруистические какие-то такие принципы, как там социализм, коммунизм, капитализм. Так или иначе, все это является различными заблуждениями, отклонениями от истины. И также желание любви, желание истины, когда они пропускаются через фильтры больного ума и сознания материалистического, также отражаются, как вот, знаете, как королевство кривых зеркал. Очень хороший принцип, да, вроде бы как ты смотришь в зеркало, оно кривое, поэтому оно искривляет в сериале. Поэтому ум и чувства, в особенности чувства, это то, чему мы не можем доверять. Да? К чему же мы можем доверять на этом пути? Разуму. Какому разуму? Вьяса Атмика Будхи, богосознающему разуму. То есть если мы понимаем, где, в каком мире мы находимся, и доверяем богосознающему разуму, то есть мы понимаем, что, в принципе, высший мир всегда готов дать нам подсказку, которую мы не всегда, к сожалению, готовы услышать, тогда мы начинаем двигаться в соответствии с наставлениями священных писаний, которые нам не врут. Если даже мы не понимаем все священные писания, их смысл, да, например, часто женщины задают вопрос, почему Рама, будучи Богом, покинул Ситу, как мог он, Бог, так отнестись к женщине, которая любила его всем сердцем. И это очень хороший вопрос на поверхностном уровне. Но если мы поймем саму суть лилы Господа Рамачандры, то мы увидим, что он приходит как человек, играет в высшей степени человеческую игру, и он принимает ее как муж, но отвергает ее как царь. Потому что его личное счастье семейное не может быть поставлено в противоположность его положению царя, который должен заботиться о счастье каждого подданного. Если бы, так сказать, в современном мире были бы такие цари, мир был бы другим, естественно. Да? Поэтому Рамачандра – идеальный царь, и человек, который осуждает его с разных точек зрения, не понимает до конца смысл ни положения царя, ни положения Бога, ни положения возлюбленной Бога, ни положения самого себя, потому что он осуждает. Мы не ставим это ему в вину, но мы просто тот факт, что человек до конца может не обладать пониманием тех или других обстоятельств и при этом стараться делать выводы или как-то еще влиять на окружающий мир. Поэтому, по сути дела, подлинная религия открыта лишь только для мудрецов. Сказано «Татвам вигитам гухаям хридаят ат махаджанам», да, что подлинная религия живет в сердцах махаджанов. Почему? Потому что их сознание очищено. Есть такое выражение: слышал звон, не знаешь, где он. Да, какой-то звук попадает в наше сознание, и он деформируется. Да, как, например, в некачественно настроенной, некалиброванной оптике изображение всегда будет с определенными аберрациями. Да? Можно сказать, если оптика вообще неправильно настроена, то там микроскоп может начинать становиться плохим телескопом, да? То есть макро начинает изменять на микро, и, по сути дела, непонятна ни цель, ни задача. Но если телескоп отъюстировать, линзы, откалибровать их правильным образом, тогда одна линза будет помогать другой, и вот эти множество линз могут позволить нам приблизить очень отдаленный предмет. И об этом говорит Шрила Шридхара Махарадж. Поэтому великие святые, они подобны линзам телескопа, и пропуская их объяснения, комментарии духовного знания, мы можем глубоко его понять. И порой может казаться, ну вот нам, зачем у нас есть Рупа Госвами, Санатан, Джива, зачем усложнять, зачем нам нужен Вишванат, Баладев, а почему вообще как бы Бхактивинод начал писать какие-то там свои комментарии к Чайтанье Чаритамрите, к свою там... там, Анубаршью, Амрита Прабаха Баршью, там, Чайтанья Кшикшамриту. Зачем это все? Не является ли гордыней тот факт, что какой-то ачарья берет и начинает по новой переписывать какое-то знание и еще вводит в это знание свое понимание? Ну, это как квантовая физика. Когда знание проходит через совершенно воспринимающего, оно становится еще более совершенным. И наоборот, когда знание проходит через несовершенного воспринимающего, каким бы совершенным оно ни было, например, да, там отражение в грязном зеркале никогда не будет чистым и совершенным. И наоборот, если свет провести через линзу и сфокусировать, он сможет достичь далеких планет. Поэтому фокусировка идеи, интенсенция идеи, ее доведение до каких-то других личности. Вот для чего существует ачарья. Поэтому Шрила Бхактивинод Тхакур в своем Бхагават спиче, он говорит о том, что существуют разные читатели. И есть, скажем так, писатели, которые способны как сателлиты отражать потоки света, как звезды. Да? Но читатели тоже не могут быть какие-то потухшие личности. Да? Как бы звезда зажигает другую звезду, читатель зажигается, и он начинает резонировать. Да? Он начинает резонировать с этим светом. А идея попадает в наше сознание в форме звука, но потом идея пробирается в глубину нашей души. И глубина души интуитивно говорит: да, я это принимаю. Это очень важный момент, да, принятия. И так происходит трансформация. Поэтому в этом мире есть как бы Господь, есть святые, философы, мудрецы. Да, это не надо их сравнивать с какими-то говорящими головами в новостях. Потому что говорящие головы в новостях, они говорят нам какие-то вещи, как бы они тоже фактически захватывают наше сознание. Но мудрецы, они говорят не какие-то факты, не только лишь факты, они говорят интерпретации. Один из философов сказал очень хорошо, что существуют не факты, а существуют их интерпретации. Поэтому там факт, например, какой-то там что-то взорвалось. Да? А вот уже, если мы посмотрим в современных новостях, то в медиа-войне идет постоянная интерпретация этого факта. Причем враждующие стороны, каждый интерпретирует этот факт в свою сторону. Да? Как бы один и тот же факт, он может интерпретироваться совершенно по-разному. И с разной глубиной. И поэтому для нас важно не только какие-то объективные факты, а их интерпретации. Но в отличие от современных новостей, которые играют как бы каждый на своей стороне, то мы должны понять, где интерпретация, которая в подлинном смысле несет человеку высшее благо. И не следует думать, что в священных писаниях, в религии не существует разных интерпретаций. В религии всегда существуют интерпретации, и есть абсолютные, есть относительные. И если мы посмотрим такие религии, как иудаизм, там вообще считается, что как бы раввины, мудрецы, они обязательно должны дать какую-то свою уникальную интерпретацию какому-то факту. Но это вовсе не существует только лишь в иудаизме. Это существует, по сути дела, во всех духовных традициях. Но, например, ведическая традиция также требует какой-то, скажем так, диссертации, да, то есть своего такого понимания и той или иной истины, то есть своей интерпретации. И в этой интерпретации мало лишь только мы должны склоняться к своей собственной интуиции. Мы также должны найти связь между другими священными писаниями или другими персонажами и действовать научно. То есть даже если мы выдвигаем какую-то очень смелую гипотезу, то в этой гипотезе мы должны ее на чем-то основать, да, на каких-то доводах. Но дальше в науке существует как бы метод доказательства гипотезы, там, теорема, аксиома, да, то есть какие-то вещи, которые требуют доказательства, какие-то не требуют доказательства, какие-то вещи мы обязаны принять, например, там, бессмертие души и сознания, как вечный принцип. Да? И мы можем это принять, если это принимает наше сердце, а какие-то вещи, возможно, будут плодом какого-то глубокого размышления и трансформации. Например, в нашей сампрадае был ряд выдающихся деятелей из Южной Индии, которые в целом... Южная Индия известна тем, что в ней очень плотно укрепился шиваизм. Но вайшнавы всегда боролись не с самим шиваизмом, как некоторые думают, а с интерпретацией шиваитов, которые отвергали личностный аспект Бога как верховный. Мы знаем, что существует Браман, Параматма и Бхагаван. Всепроникающий аспект, атомарный аспект и личностный аспект. И все эти три аспекта существуют одновременно и имеют право существования одновременно. Но если одному из этих аспектов, каждому из этих аспектов мы начинаем не оказывать почтения, например, да, мы там не оказываем почтения Браману или Параматме, и только оказываем почтение Бхагавану, тогда это перегиб. Но если мы понимаем, что именно Бхагаван – источник Брамана и Параматмы, как Бхагаван сам утверждает, тогда не существует перегиба, потому что мы видим некую логику, да, что есть личность, из которой исходит там, сознание, сияние, и эта личность пронизывает все. Поэтому сам Кришна объясняет эту философию в Бхагавадгите очень четко. Но есть другие философские школы, которые не хотят ее принимать в силу того, что есть типы живых существ, которые склонны к противоположному мышлению. И таким образом в Пуранах есть 6 Пуран вайшнавских, 6 Пуран шиваитских, и есть еще остальные 6 Пуран, которые смешаны. И мы можем сказать сатва, тама, раджа, да? То есть сатвические пураны, это считается вайшнавские, раджасические, это там другие пураны, и шивайские, тамасические пураны. Хотя и те, и другие писания показывают нам разные аспекты Бога, но требуется очень глубокое понимание истины, чтобы принять их все. Но каждый на своем уровне. И поэтому мы видим, что люди делятся на разные группы. И вот также вайшнавизм делится на разные группы. Там поклонники Лакшми, Нараяны, поклонники Рамачандры и поклонники Кришны. И, опять же, среди поклонников Кришны существуют разные представители вайшнавской традиции. Например, брахманы в Двараке – это поклонники Кришны в образе царя, Васудевы. И они считают, что Кришна прожил в Двараке больше там, 100 лет. Вообще-то Вриндаван он покинул в 16 лет. И вот Дварака – это вот, ну, вот место, где все основные лилы произошли и самые важные. Тогда как Гаудия Вайшнавы, которые следуют линии Рупы Госвами и читанию Махапрабху, они говорят о том, что Дварака лила, безусловно, занимает важное положение в деяниях Господа. Но, тем не менее, мы должны признать тот факт, что сам Господь Кришна в своей изначальной божественной форме всегда пребывает во Вриндаване. И даже сама Дварака лила служит фактически как бы, да, неким блеском, красотой Айшварьи и Вриндаван лилы. И между Кришной Двараки и Кришной Вриндаваны существует некий конфликт. И сами писания показывают это. Поэтому Рупа Госвами разделил это в две различные, ну, как бы две различные книги. Когда он был в деревне Сатьябама-Пур, ему пришла во сне прекрасная Сатьябама и сказала, что раздели эти две доктрины. И поэтому некоторые преданные задают вопросы, почему Гарга Самхита не очень популярна среди Гаудия Вайшнавов. Ну, я бы сказал, да, Рупа Госвами – это одна из важнейших книг. И я уверен, что и Рупа Госвами, и Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами, и другие вайшнавские ачарьи, безусловно, на нее ссылались. Но ответ дан самим читателем Махапрабху, который попросил Рупу разделить эти истории в два разных повествования. И таким образом мы видим, что Гарга Самхита – это единое повествование. Хотя оно целостное и пошаговое, но тем не менее до конца, скажем так, неискушенный читатель не сможет понять, о какой Кришне, о каком Кришне идет речь. То есть синтезировать Кришну, как говорят в Таиланде, same, same but different. Да? Там. И в этой связи я сказал смелое утверждение одному из преданных, что Шрила Прабхупада наверняка рассматривал Гарга Самхиту, и наверняка он, исходя из Гарга Самхиты, ну, как структуры идеи Гарга Самхиты, написал книжку «Источник вечного наслаждения». Потому что часто Шриле Прабхупаде приписывают ну, то, что он там перевел все вайшнавские книги, прокомментировал все вайшнавские книги. Но мало кто знает, что очень многие его комментарии – это в чистой форме Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура или Бхактисиддханта Тхакура, переведенные, ну, как бы в его, ну, можно сказать, 99-процентной интерпретации. В этом ничего плохого нет, потому что ты пишешь комментарии своего гуру. Но если говорить о его личном литературном вкладе в Гаудия Сампрадаю, который, на мой взгляд, безусловно, в высшей степени велик, то это, безусловно, книжка «Кришна Бук. Источник вечного наслаждения», где он очень четко выделяет Кришну из священных писаний и посвящает ему отдельное произведение. И также в Махабхарате Мадва Ачарья выделяет, хоть и коротко, но Кришну лилу в отдельное произведение. Да, то есть мы видим, что Ачарья понимает, что можно писать отдельную книжку про Арджуну, про Биму, какие-то короткие истории, но Кришна достоин существовать как отдельный персонаж. И даже Бхагавадгита, хоть она и часть Махабхараты, которую большинство людей не знают, но Бхагавадгита гораздо более популярнее и известнее, чем Махабхарата, потому что это именно наставление Кришны. Хотя Кришна не раз дает наставления на страницах Махабхараты, но там же дают наставления и Бишма, и другие великие личности, великие цари, великие мудрецы. И тем не менее, Бхагавадгита, не имеющая аналогов произведения, а по тому, насколько глубоко она охватывает истину, как уникально оно разбивает на подтексты. И опять же, мы знаем, что само по себе произведение Бхагавад-гиты достаточно целостно было изложено в Махабхарате. Позже вайшнавскими ачарьями, в том числе Шанкарачарьей, оно было разбито на главы и на разделы, чтобы последователи Бхагавад-гиты могли ее более глубоко понять, где начинается одна грань Бхагавад-гиты, открывается другая грань, и потом третья грань. И поэтому Бхагавад-гита столь прославляемо всеми мудрецами, потому что для современного человека это не только непосредственное руководство к действию, но это еще очень короткое духовное произведение, которое состоит из 700 стихов. Но если уже говорить еще глубже, то мы видим, что многие стихи Бхагавад-гиты повторяют ее в смысле с той или иной гранью. То есть как бы на самом деле, да, там в карма-йоге есть очень похожие шлоки, которые проговаривают одну и ту же идею, но в разных ракурсах. Для чего? Чтобы углубить идею понимания. Да? То есть, когда мы слышим одно и то же учение, но немного с разных ракурсов, то мы начинаем понимать его глубину и объем. И поэтому некоторые вайшнавы, которые, безусловно, были последователи Вишну, как вот наши сампрадаи, хотя они пришли из Южной Индии, но придя во Вриндаван, они, такие как Гупал Бхатта Госвами и многие другие вайшнавы, там Баладев и Дибушин, они были вынуждены принять чистый вайшнавизм Рупы Госвами. Почему? Они увидели Вриндаван глазами Госвами, они услышали Гоура Лилу, они услышали Кришна Лилу, пропущенную через сердца Рупы Госвами, Дживы и других великих вайшнавов, и они не смогли это не принять. Я был когда во Вриндаване, мы устанавливали божества, к нам приехали браманы из Южной Индии, которые устанавливали наши божества, я сам был очень счастлив повести этих браманов во Вриндаван и показать им места. И эти браманы первый раз были во Вриндаване, они из Южной Индии. Хоть они являются ачарьями, так сказать, ачарьями различных церемоний и знают, скажем так, свое браманическое дело, тут так хорошо, наверное, как никто не знает Гаудия Сампрадая. Но идея красоты радостных лил Кришны, их удивительных деяний, она полностью открыла их сердца. Они были очень счастливы побывать во Вриндаване. Но нужно помнить, что им посчастливилось не просто прийти во Вриндаван, а совершить там служение. И награда за служение – это служение и понимание. Да? Поэтому часто во Вриндаван делают паломничество люди из Южной Индии, там даже есть южноиндийские храмы Вишну, чтобы успокоить их, что не переживайте, здесь все нормально. Вишну и здесь тоже присутствует. Но мы знаем с вами, что богиня Лакшми, она не смогла войти во Вриндаван, и через реку Ямуну существует одна прекрасная деревня, в которой богиня Лакшми в своем прекрасном храме, а сейчас там храм построен, медитирует и совершает аскезы, чтобы попасть во Вриндаван. И в определенный праздник там проходит фестиваль кичери, раздача еды, и все жители Вриндавана идут туда, в ту деревню, и там огромное количество людей раздают бесплатно пищу, и это происходит несколько дней, это очень радостное событие, мы ходили на него, такого кичери поехали, сякого кичери поели, то есть там просто сотни людей, которые раздают кичери, и сотни людей, которые приходят поесть. И удивительно, что все это происходит в деревне Лакшми. И видно, что вот в этот момент какое-то некое богатство, вот это кичери бьет ключом, просад. И это очень-очень радостное событие, которое пробуждает сердце, и ты начинаешь понимать, что это очень радостное событие, которое пробуждает сердце, и ты начинаешь понимать, что богиня Лакшми по-прежнему проявляет свою айшвари-бхаву, свои сокровища. И мне очень понравилась эта деревня. На самом деле такая классная. Там есть всякие ашимы, всякие бобы там живут. И она совсем рядом с Вриндаваном. И так получается в этом мире, что люди, которые находятся на одной ступени духовного сознания, они могут перейти на другую ступень сознания, но, как всегда, есть кто-то, кто тебя должен как бы поднять, привести и утвердить на этой ступени. И мы можем пытаться перепрыгнуть на эту ступень, но если мы на ней закрепились, то мы пойдем вниз. И это происходит часто с нашими преданными, которые как бы получают соприкосновение с сознанием Кришны. Но нужно помнить, что если нам сразу же показали там 10 класс, это еще не значит, что мы освобождены от знания первого класса, да? Потому что некоторые люди думают, ну, раз мне показали 10 класс, ну, все, я уже, как бы, зачем мне учить другие уроки? И гордыня, такой вот, вот я такой великий, я уже к этому пришел. Но если ты не выучил какие-то уроки первого класса, не сдал экзамены по ним, то все равно жизнь тебя вернет. Да, может, у тебя есть некие представления о 10 классе, о том, куда стремиться, но это вовсе не значит, что ты свободен полностью от каких-либо, скажем так, отождествлений. И только глубоко созревшая душа, которая прошла весь опыт, она может по-настоящему оценить высшее знание. В противном смысле мы можем к высшему знанию отнестись с поверхностным восприятием. Но, как говорится, на то и есть духовный путь, острый как бритва и прямой как струна, что по нему нужно идти и двигаться очень внимательно. Как говорил Госвами Махарадж, бритва, она всегда требует определенного угла наклона, иначе порежешься. И поэтому часто мы как бы спотыкаемся, режемся на этом духовном пути не потому, что путь плохой, а потому что мы неправильно к нему подходим в духе эксплуатации, в неправильном настроении, проявляем какую-то свою гордыню, и результат, естественно, не тот, который мы хотим, скажем так, обрести. Но так или иначе, не стоит бояться этого пути, думая, что вот он такой острый, такой опасный, я порежусь. Следует понимать, что когда мы пытаемся сбежать, например, там в Гималаях с одного места на другое, ну, предположим, давайте мы хотим сбежать из тюрьмы, да, нам бросают спасительную веревку. Не следует думать, что этих веревок много. Нет, это именно та, которую бросили для тебя, и именно по ней надо карабкаться. Да? Понятно, что можно сорваться и упасть, но нужно понимать, что эта возможность, с одной стороны, крайне редкая, а с другой стороны, она дана именно тебе. Гурудев дал тебе этот путь, и ты должен пытаться по нему двигаться. Как бы хорошо или плохо тебе не было, а какие бы у тебя ни были на этом пути разочарования или очарования, нужно помнить, что сам по себе путь, он сам себя будет раскрывать. И там будут какие-то попутчики на какого-то времени. Потом эти попутчики там, как сказать, кто-то съедет в обочину, кто-то в канаву, кто-то скажет, все, я остаюсь здесь, буду торговать здесь пирожками. Ну вот, все, я, ребят, доехал, вот, все, что я хотел, я получил. Кто-то скажет, нет, там, я в тебя больше не верю, теперь я пойду дальше один. Может произойти все, что угодно, потому что путь непростой, и ты непростой. Но путь все равно придется идти, и путь все равно, он себя раскрывает. Хотя у нас много каких-то амбиций в этой жизни, которые мы хотели бы удовлетворить, и мы не можем винить себя в том, что мы люди, у нас есть желания, амбиции и так далее. Но нужно понимать, что как бы карма, судьба всегда будет двигаться так, как пожелает. Был однажды один царь, у которого была жена, и он был очень дармичным, он собирал налоги со всех жителей царства, но все деньги отдавал браманам, ну, как положено. И поскольку он был дармичным царем, ему хватало просто там небольшого поля, которое он со своей женой как бы засеивал, ну, как бы царь, знаете, который, чиновник, который не берет взятки, вот, и не считает, что у него должны быть какие-то особые привилегии. И поэтому этот царь исполнял как бы свою севу, а для своей семьи ел со своего поля, чтобы никто не обвинял его, что, слушай, ты живешь наши налоги и так далее. И тем не менее, хотя его царство было крайне маленьким, можно сказать, да, такой был гордый лидер, но даже Равана заплатил ему подать. Это произошло таким образом, что когда над его женой подруги поглумились, они сказали: «Посмотри, мы пришли к тебе на праздник, мы все в золоте, в украшениях, а ты носишь какое-то простое сари, и у тебя нет ни одного золотого украшения, какая-то королева». Но королева должна быть блистать на светских мероприятиях. Она очень сильно расстроилась, когда муж увидел ее печаль, он спросил, в чем дело, и королева сказала: «К сожалению, я действительно, мне нечего ответить моим подругам, они пригласили меня на какое-то светское там мероприятие и попросили меня прилично выглядеть, но у меня нет даже никаких украшений». Он сказал: «Хорошо, я решу эту проблему», и послал своего министра к Раване на Ланку. И он сказал: «Иди скажи Раване, что он должен мне уплатить такую-то дань, столько-то золота». И у Равана была жена, и эта жена была очень мудрой женщиной, которая часто спасала Равану от многих ситуаций. Но она не смогла спасти его от вожделения к Сите. Вот. И эта жена, она неоднократно показывала Раване свое совершенство. И хотя она была знала, что ее муж демон, но на самом деле она по-настоящему его любила. Такая удивительная природа может быть у женщин. Вот у тебя муж демонек, ты его любишь, и ты знаешь, что у него там еще куча других женщин, но ты все равно его любишь. И однажды, когда она услышала этого, что пришел посол, чтобы получить с Равана подать, Равана, представляете, демона, еще и Брама Ракшас, которому нет равных в этом мире, а тут пришел какой-то чел, какой-то там, даже не сам царь, а его посланник, и говорит там, тук-тук, кто там. Я пришел встретиться с царем Раваной. Зачем? С него получить положенное. Обычно вассалы платят дань, а Равана вообще хотел захватить весь мир. Он даже прославился тем, что его сын Идраджит победил самого Индру в бою. А тут кто-то просит с него снять какой-то оброк, подать. Равана даже рассмеялся, когда это услышал. Но его жена сказала: пойдем, сходим на крышу. И она говорит: видишь, на крыше кто? Она говорит: голуби клюют зерно. Она сказала: да, голуби клюют зерно. Если я, например, сейчас им скажу: голуби, перестаньте клевать зерно, потому что здесь величайший царь всего мира Равана. Ты думаешь, они перестанут? Равана говорит: я не знаю, но это же голуби тупые. Она говорит: смотри, голуби, перестаньте клевать зерно. Здесь перед вами величайший царь Равана. Голуби, естественно, клевали и клевали. Равана говорит: что ты прикалываешься? Она говорит: да нет, я не прикалываюсь, смотри, голуби, перестаньте клевать зерно именем такого-то царя. И голуби тут же перестали клевать. И она сказала, что если вы продолжите, то ваши головы разорвутся. Один глухой голубь продолжал клевать и тут же взорвался. И Равана был шокирован, он ничего не понял, но он понял, что что-то какая-то ерунда, да. Моим именем невозможно ничего решить, а именем этого царя не только головы перестали клевать, а тот, кто не ослушался его, он тут же был умерщвлен. И это, на самом деле, очень такая страшная штука, потому что ты не только увидела то, что имя этого царя влияет на животных, а видно, что тот, кто неправедный. И он, конечно, поглумился перед своей женой, сделал вид, что да мне пофиг, я Равана. Но в своей душе-то он-то все это понял на подсознательном уровне. И когда он вернулся к себе во дворец, и ему сказали: с вас пришел получать дань такой-то министр этого царя, то он уже очень, специфически отнесся к этому, да. Как Равана, он мог его изгнать или посмеяться над ним, но он выслушал его. И мало того, что он выслушал его, он сказал ему: слушай, вы, кстати, я, Равана, царь Ракшасов, должен платить дань какому-то твоему господину, который не имеет вообще, его даже никто не знает, среди смертных. И министр сказал: дело в том, что мой царь, он Дхармарадж. Он следует Дхарме идеальным образом. У него нет личных никаких амбиций. Все, что он получает, он исключительно тратит на поддержание своей Дхармы. На браманов, на коров, на то, на сё. И сам он живет только одним полем. Вместе со своей женой и семьей. Он пашет свое поле. И вот свою еду, свои лепешки он зарабатывает своим трудом. И у него есть некая потребность в золоте. Но даже эта потребность в золоте, она не может ложиться на бремя его подданных. И поэтому он послал меня к тебе, как к великому Ракшасу, чтобы ты уплатил дань, потому что ты, хоть ты большой, сильный царь, но ты знаешь законы Дхармы. И для тебя это ничего, это золото ничего не стоит. Тогда Равана, естественно, будучи Равана, тот заставил плакать весь мир. Он сказал: слова твои, конечно, интересные. И стал вспоминать про голубей и про все остальное, задумавшись. Он сказал: но есть только одна проблема. Мы, ракшасы, вас, людей, не держим ни за что. Будь наша воля, вы все станете нашими рабами, рано или поздно. Поэтому если я сейчас уплачу твоему господину дань, хоть он и, как ты говоришь, дармичный человек, и обладает некой шакти, некой силой, не знаю я, как вообще на это посмотрят мои подданные, мои министры, и вообще должен ли я исполнять требования таких, как он. И министр сказал: хорошо, я понимаю, что здесь очень много твоих советников, ушей, пойдем прогуляемся, поговорим, нам надо обсудить эту вещь персонально, а тут я хочу с тобой пройтись. И Равана, тоже понимая, что много лишних ушей, сказал: хорошо, пойдем. Они вышли до берега океана, тут же министр на песке построил замок на песке и сказал: вот этот замок, представь, твоя ланка. Он говорит: да, представляю. Видишь, там тут такие входы, такие оборонения, да, вот у тебя такой замок, ты думаешь, что ты в этом замке непобедимый чувак, что ты ракшас, Равана, у тебя столько оружия, столько, да, смотри, бам, и ударил там рукой по одной из башен, и она развалилась, и в это время в ланке отвалилась там часть стены. Равана шокировал: что за магия такая? И он говорит: никакой магии. Я пришел к тебе от человека, который четко следует Дхарме. Поэтому его сила такова, что правильный пацан. И поэтому я тебе просто могу, как министр, у тебя же тоже есть министры, которые тебе будут по ушам что-то вешать, дать хороший совет. Золото, которое он с тебя попросил, для тебя это вообще ни о чем. Понятно, что тут вопрос эго. Но ты увидел, что даже я, министр, исполняя просьбу моего господина, показал тебе величие моего господина. Ты что думаешь, я не понимаю, что ты меня можешь просто съесть, четвертовать, разрезать на куски? Я прекрасно понимаю, куда я попал. Что-то номинально может быть билетом в одну сторону. Но поскольку я знаю, что мой господин исполняет дхарму, то если я умру при исполнении, для меня это будет великое благо. Поэтому я тебе... за что сказал, зато продал. И Равана, он был настолько шокирован, что он сказал: да, действительно, пожалуй, ты прав. Там какие-то, сколько у тебя, 100 килограмм золота, 200 килограмм золота, там 5 слонов золота. Для меня это золото, как у дурака Фантиков. Естественно, я сделаю из этого пиарный ход. Когда я вернусь к себе во дворец, я скажу: Посмотрите, люди, я великий Равана, который следует законам Вед, совершает яги. Хочу отблагодарить этого скромного министра, этого небольшого провинциального царя, за его дармичность и кшатрийские качества, мы, государь Ламки, награждаем его там 100 слонами золота. Он просил меня одного слона, я посылаю ему 100 слонов. Все, все, ну, как бы равно отработал, все. Но как бы в постели иногда, так сказать, там, типа, Маша, ты кто? А, он видел свою жену. У него было много жен. Но в этот раз он увидел свою любимую жену. И она спросила, ну как, твой день прошел? Он сказал, да, типа, мне повезло больше, чем тому голубю. И хотя он был демоном, но в глубине души он был благодарен своей жене. Потому что если бы она не показала ему эту вещь, он бы не принял серьезно министра и поджарил бы его на шашлыки. Ну и в результате погиб бы не от руки Рамачандры, а от тех реакций, которые к нему пришли. И это говорит о том, что Господь, он... Это говорит о том, что Господь, он посылает нам знаки, и только глупый человек, совсем тщеславный человек, не может увидеть знаки. Но поскольку Равана был опьянен вожделением, гордыней вожделением, то он не смог услышать тех предупреждений, которые говорили ему все свои родственники, в том числе о Сити и так далее. Но это тоже как бы понятная ситуация, потому что человек иногда глух, когда его вот гордыня, она закрывает его глаза. Что я могу сказать еще к этой истории? Мы должны быть очень благодарны преданным, если преданные показывают нам силу своей дхармичности. Неважно, будь то женщины, мужчины там, или дети, но если эти люди следуют безоговорочно духовным принципам, мы должны быть очень осторожны, чтобы не обидеть их и не совершить какие-то апаратхи в их сторону. И сейчас не буду рассказывать историю своих аппаратов, но я точно знаю, что... Я совершал в свое время определенные аппаратки, которые давали очень плохие плоды. Очень плохие плоды. И по-прежнему дают. И эти аппаратки были совершены в святом месте, в неправильном умонастроении. И принесли мне много страданий внутренних и внешних. С одной стороны, но с другой стороны, они также помогли мне или помогают мне понять какие-то вещи, что это все не бла-бла-бла, это все очень серьезно. И поэтому Равана, каким бы он ни был гордливым ракшасом, будучи также еще и потомком брахманом, то есть мудрецом по своей природе, он в какой-то момент смог как бы отделить, где его гордыня, да, и... Это вовсе не значит, что он там сильно испугался там, этого преданного, да? Он просто сначала увидел там голубя, у которого голова разорвалась, потом увидел, как министр ударил рукой и развалил стену. И он подумал, если этот человек такой, как его описывают, и он обладает такими качествами, то ему не стоит с ним связываться. Первое. Второе. Он тут же, как нормальный демон, подумал, ну, если я отблагодарю этого человека сверх того, что он хочет, да, я смогу получить особое благо от этого. Ну, вопрос только, как это представить моим подданным. Я не могу сказать, что там Равана испугался или Равана там считает кого-то равных. Да, ну, как повелитель я должен сказать, да, мне нравится этот маленький царь гордый, который прислал ко мне своего министра, и мы дарим от всего сердца там 100 слонов золотом, пускай он получит в 100 раз больше, чем он хотел. Ибо мы, так сказать, великие повелители там, всех миров, всегда, так сказать, готовы вознаградить истину. И поэтому иногда Господь тем преданным, которые хоть и смиренные и крайне скромные, Он дарует в награду себя, свою милость, общение со своим преданным, служение своим преданным. И не стоит думать, что Господь Кришна менее, так сказать, щедрый, чем Равана. Да? То есть, если Равана смог определить какие-то определенные качества в личности и благоволить этой личности, будучи демоном, то Господь Кришна, который пребывает в сердце всех живых существ, безусловно, знает все наши грехи, все наши потайные желания, там, тайные желания, там, тайные наслаждения, там, какие-то тайные свои амбиции. Но при этом Он также с легкостью готов отблагодарить нас чем-то подлинным за то искреннее служение, которое мы совершили или совершаем. Да, поэтому мы очень удачливы, что мы соприкоснулись именно с сознанием Кришны, потому что Пундарик Видинитхи, когда он услышал о том, что ведьма Путана, которая пришла, чтобы убить Кришну, но в итоге она предложила ему свою грудь в образе кормилицы, обрела положение матерей на Галоке Вриндавана. И если кто-то думает, что положение матерей на Галоке Вриндавана крайне незначительное, то он не понимает, насколько мать Ишода играет глобальную роль в детской лиле Господа. И вообще в лиле Господа как таковой. В детской лиле Господа непосредственно, но в целом, как бы, мать Ишода – это одно из самых дорогих существ для Господа. И все эти гопи, которые окружают мать Ишоду в этой группе женщин Вриндавана и мужчин, они, как бы, родители, испытывают глубокое родительское чувство Господу. Они в высшей степени благословлены удивительной любовью, которую они испытывают каждый момент. И эта любовь настолько прекрасна, совершенна, что крупицы этой любви, мы можем увидеть только крупицы этой любви, когда мы слышим Гавардхана лилу или другие лилы. Почему крупицы? Потому что вся эта деятельность, вся эта история, она построена на глубоких эмоциях. Как там Кришна носил тапочки Нанди Махараджу там на голове, как он там убегал от своей мамы. Вот. Без какого-то чувства, понимания, сладости этого сказочного ребенка и тех родителей, которые с ним, мы не можем это понять. Но в Индии люди очень хорошо воспринимают детские лилы Кришны, потому что все люди, ну так или иначе, все, кто родились, у них были родители, и, как правило, они пытаются стать родителями в жизни, да. Поэтому, когда мы испытываем самые такие, как бы, такие состояния какого-то счастья, это с нашими детьми, хотя кажется, что дети там, они такие вот, ну, там, противные, они потом вырастают, там, бросают нас, да, ну, как бы вот само по себе процесс там, а дети и так далее, это, ну, как бы, ну, дает определенное счастье людям, ну, вот. И исполненность. Но при этом нельзя это сравнивать с Кришна-лилой, потому что никакие человеческие счастья и сентименты не могут сравниться с этим глубоким переживанием любви. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы, может быть, постараемся закончить сегодня, да? Потому что уже поздно. И
Жаешь, Лугат, Малавит, Махараш, и Чай.